говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, лето, многие уехали на дачи. Ну что, чем заниматься на дачах? Слушать радио «Радонеж». А для этого нужно, чтобы радио «Радонеж» все-таки вещало. А у нас сейчас очень тяжелая ситуация. Поэтому, пожалуйста, помогите нам выстоять хотя бы этот летний сезон. Когда действительно вы разъезжаетесь, слушателей становится как бы меньше. И поэтому и пожертвований меньше. Не забывайте, что мы существуем исключительно вашей помощью. А слушать можно нас и в Триколоре, в бесплатном пакете. Можно слушать в интернете, в приложениях, которые есть к любому смартфону. А там, где есть Wi-Fi, все это бесплатно совершенно. Включаете «Радонеж» слушать. И все, и слушайте в самом лучшем качестве. Поэтому доступность сейчас нашей радиостанции очень велика. Я еще раз хочу подчеркнуть, что другого такого радио нет. Потому что мы независимый голос, и зависимость наша одна от нашей православной совести. Все остальное мы говорим бескомпромиссно. Поэтому, дорогие мои, помогите. Только всем миром мы можем спасти нашу любимую радиостанцию. Радио «Радонеж» работает в прямом эфире, вещает граду и миру, всем селам, градам России и нашего ближнего и дальнего зарубежья, всюду, где есть интернет, всюду, где есть приемники, которые могут принимать нашу волну. То есть, всюду, где есть Триколор, о котором только что я говорил. Пожалуйста, не забывайте, что возможностей много. Время кратко, и услышать вот эти сокровища, которые мы предлагаем вашему вниманию, сокровища мысли нашей церкви, вы можете вот сейчас, вечером, когда на закате солнышко садится уже там за речку или за леса, включаете «Радонеж» и получаете замечательную долю духовного утешения и спокойствия. Мы работаем в прямом эфире. Звоните к нам по телефону 8-495-959-59-39 и задавайте свои вопросы. На ваши вопросы буду отвечать не столько я, естественно, сколько Сергей Николаевич Комаров. Сергей, приветствую. Известный наш, известный миссионер, катехизатор, публицист. Книжки его достаточно уже известны, но живет Сергей у нас в Киеве. Мы не будем трогать сегодня киевскую тему, затронем эту тему на этой неделе немножечко позже, на предстоящей нам 7 неделе. А сегодня мы договорились с Сергеем поговорить о теме активности мирян в церкви. Потому что, Сергей, вы же вот и являетесь тем самым активным мирянином, который осуществляет проповедь в нашей церкви. Это все-таки считается преимуществом клира, потому что ясно, что у католиков там жесткое такое развлечение на церковь учащую и на церковь учимую. У нас в нашей церкви православной такое нет, она соборная, православная. Как вот здесь понять, что имеется в виду под активностью мирян, ну, кроме того, чтобы просто убраться в храме?
Давайте начнем со Священного Писания. Вот есть такое известное место, 12 глава послания апостола Павла к римлянам, где он говорит, как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, служитель ли, пребывай в служении. Потом там увещатель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте, начальник ли начальствуй с усердием, благотворитель благотвори с радушием. Вот смотрите, что здесь перечисляет апостол Павел. Это все древние служения. Но слово начальник, по-гречески проистаменос, в церковнославянском переводе звучит как предстояяй, там предстояяй с отчанием. Феофан Затворник, толкуя это место, считает, что речь идет о предстоятеле общины, то есть о священнике.
О пресвитере.
Совершенно верно. И вот теперь внимание. В перечне древних служений, которые в основном представлены мирянскими служениями, вот раздаватель, там какой-то увещатель, мы даже до конца не можем понять, что это, кстати. Какой-то приходской психолог, может, кстати. Вот благотворитель, какой-то такой меценат, да, Константин Малафеев тех времен. Вот. Апостол Павел перечисляет священническое служение среди мирянских. То есть, видите, там еще не было такого явного разделения на клир и мир, о котором вы сегодня сказали. Да, вот сегодня мы приходим в храм, иконостас отделяет нас от служителей алтаря. И это правильно все, так исторически сложилось. Но изначально эта грань такая, она была не столь прочная. То есть были разные церковные служения. Священник – одно из. Диакон, например, одно из, епископ одно из. Но, в принципе, миряне в церкви были активны. Вот даже вот посмотреть то, что Павел говорит, пророки. Такое служение до сегодняшнего дня как бы не дошло, хотя, по мнению богословов, всякий христианин – это немножко пророк, потому что мы имеем, по сути, пророческое помазание в таинстве мира помазания. Мы помазываемся как бы на священство, царственное священство, да, царское служение и пророческое. Что значит в нашем смысле пророческое? Всякий христианин, который говорит о Господе правильно, это немножко пророк. Так, например, пишет Шмеман в своей замечательной книжке «Водой и духом». Вот. Потом Павел говорит, служитель ли в служении? Служитель диакония, там говорится. Феофан Затворник считает, что это все священно-церковно-служебные чины. От диакона и ниже. То есть разные вот виды пономарей, которые были в древности. Сейчас у нас только один как бы, да, такой вид, пономарь или алтарник. Вот. Потом какой-то увещеватель. Вот кто это? Это, видимо, человек, который разделял духовническое служение вместе со священником. Священник что-то свое, а вот он имел, видимо, дар беседовать с людьми, да, потом благотворитель, раздаватель. Короче, церковь первого века, она была активна, миряне были активны. Меня эта проблема глубоко беспокоит, потому что у нас в нашем обществе потребления сложилось какое-то такое потребительское отношение к церкви. То есть мы привыкли приходить и брать, и брать, и брать, и брать, и уходить. Простите, а отдавать? То есть почему у нас не формируется сознание служителя? А что я делаю для Господа? А что я делаю для общины? Вот, поэтому, если исходить из духа Священного Писания, каждый мирянин в церкви – это клеточка организма. Вот есть у Хомякова такие знаменитые образы католической церкви, протестантской церкви и православной церкви. Вы, наверное, помните, католическую церковь он представлял как некоторую монолитную стену, в которой каждый член церкви – это кирпич. Протестантскую церковь он представлял как кучу песка, знаете, никакой экклезиологии, никакой формы, вот, и каждый член церкви это песчинка, как-то все замешано. А православную церковь он представлял как живой организм, в котором каждый член церкви это клеточка организма. А клетка организма, которая принимает и не отдает, это что за клетка? Это же раковая клетка. То есть, что такое раковая клетка? Это та, которая как бы принимает и не отдает. Вот, по сути, человек, который в церкви только берет, 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 потребляет, это некоторая мертвая клетка, понимаете? Потому что формируется правильное церковное сознание в служении, в церковном служении. Вот это очень большая тема, о которой я готов говорить очень долго.
Ну, этой теме мы и посвятим сегодняшний эфир в дальнейшем. Но я хотел бы сказать нашим слушателям, что Святейший Патриарх вот просто вашими, чуть ли не вашими словами говорит на самом деле, потому что решение последних соборов, благословения специальные, синодальные решения, они этому посвящены. У нас в церкви просто в обязательном порядке введен институт миссионеров, институт катехизаторов, то есть призывает нас. Проблема в другом. Священноначалие все это понимает и даже требует от того, чтобы в храме были штатные катехизаторы. Но где их возьмешь? В этом-то дело.
Я думаю, что нужно готовить к этому сознание прихожан, и эта подготовка должна длиться годами. То есть мы привыкли быть пассивными, мы привыкли потреблять, да, поэтому годами нужно об этом говорить, уговаривать людей, там, говорить проповеди об этом. Вот, например, на нашем приходе в Киеве, на котором настоятельствовал отец Андрей Ткачев, он провел эту работу с прихожанами. Он сам говорил, год, два, три, четыре, пять, и потом люди стали включаться. Я, кстати, помню этот момент. После очередной проповеди отца Андрея о том, что мы должны служить друг другу, вот, к нему подошел один из наших прихожан и сказал: «Я кандидат математических наук. Я могу в свободное время несколько раз в неделю заниматься бесплатно с кем-то из детей наших прихожан, например, и готовить его там к ЕГЭ, там еще к чему-то, да, допустим, к экзаменам». Вот. А потом начали подключаться другие. Вот. У нас даже была такая мысль составить специальную книгу. Кстати, я такие книги видел в Москве, в некоторых храмах. На стенде стоят два как бы больших блокнота. В одном написано, что, в чем я нуждаюсь, а другой блокнот озаглавлен, что я могу сделать для кого-то. Прекрасно. Я так был рад, когда это увидел. Что мешает вообще вести вот такие блокноты в каждом храме? То есть, например, какая-то студентка пишет в рубрике «Что я могу сделать?». Вот у меня несколько часов свободного времени в неделю. Я могу, например, убрать за бабушкой, там, квартиру у кого-то помыть, сбегать за покупками для больной и так далее. А в другом блокноте написано «Я больная, я лежу, мне нужно сбегать за покупками». Да? Вот так. Вот такие шаги. Конечно, это все зависит от настоятеля. Даром такая поговорка есть: каков поп, таков приход. То есть, если настоятель будет активен в этом плане, будет предлагать, прихожане откликнутся. Прихожане обязательно откликнутся. Поэтому это некоторая обоюдная работа. И сверху, и снизу.
Вот уже есть вопрос от раба Божия Елена. Слышала, что вы проводите курсы по апокалипсису и апостольским посланиям. Какой на сегодняшний день, по вашему мнению, запрос на изучение Писания? Есть ли запрос вообще? Хотят ли люди изучать свою веру?
Есть запрос. Люди хотят изучать свою веру, но, скажу вам, люди не настроены на работу. Люди привыкли вот прийти послушать певца с красивым голосом, как об этом сказано в Писании. А люди настроены на чаепитие, беседы. Нам очень трудно включиться в некоторую работу. Вот интенсивное изучение Священного Писания требует изучения разных источников, святых отцов, рассмотрения разных переводов. И тут нужна некоторая немецкая педантичность, которая плохо укладывается, так сказать, в русло нашей славянской натуры. Поэтому я столкнулся с тем, что сначала на тот или иной курс приходят очень много людей, но потом остается некоторый священный остаток, только тех, которые готовы методично, вот, постоянно изучать, именно изучать Священное Писание. Вот, поэтому тут есть как бы две стороны. Интерес присутствует, но готовность человека пройти некоторый курс, включиться в систематическую работу, иногда этого нет. А что касается курса по апокалипсису, по некоторым независящим от меня причинам он прервался, но лекции записывались на видео, они выложены в интернет, и еще их продолжают там выкладывать. Мы дошли до начала 14 главы.
А давайте сделаем у нас на Радонеже такой небольшой курс, как вот мы делаем с отцом Георгием Климовым по апостольским посланиям. Также вот по апокалипсису, это ж, хотя у нас отец Олег Стенеев блистательно это все анализирует, да, и так далее, но каждый проповедник, он по-разному открывает для себя Священное Писание, и тут разноголосица, она даже приветствуется, мне кажется.
Да, с удовольствием, конечно. Кстати, вот знаменитой теме трех шестерок, да, конец 13 главы, я посвятил три лекции по 2 часа.
Ну, слушайте, хотя бы кратко скажите. Три лекции сейчас мы не сможем освоить в нашем сегодняшнем эфире. Давайте тогда вот хотя бы здесь чуть-чуть скажите. Резюме этих лекций.
А, собственно, резюме есть в наших церковных документах, которые просто малоизвестны, опять же, церковному человеку. Было заключение еще 2013 года, было заключение еще 2001 года. Это официальные церковные документы. Кстати, это вообще отдельная тема для разговора. Церковные документы, для кого они принимаются? Для народа же. Народ их, как правило, не знает. Я в этом много раз убеждаюсь. Самый главный наш документ вот, последнего времени – основа социальной концепции. Практически никто не знает. Вот я убежден в том, что нужно устраивать отдельные лектории, беседы там, священников, катехизаторов с людьми насчет главнейших церковных документов. Например, документ о Евхаристии 2015 года, принятый на межсоборном присутствии. Прекрасный же документ. Какие там важные вещи проговорены. Опять же, этого многие не знают, иногда даже встречаются храмы, в которых запрещено мирянам на Пасху причащаться. Какие-то такие вещи дикие еще у нас встречаются. Поэтому,
но вот да. То, что касается ИНН и вот этих шестерок, у нас-то этот ажиотаж уже схлынул, наверное, не знаю, там, ну, лет пять, мне кажется, даже больше уже. Уже все было действительно проговорено, это действительно очень тревожило нашу церковь, и не только церковь, вообще религиозная общественность, что это, где эти шестерки, как, кого посчитают, куда подключат. Всех уже подключили, всех уже посчитали, всем уже карточки выдали, всем уже номера поставили. Все, все оказывается страшнее, но никаких шестерок-то мне для этого не нужно оказалось. Это все манипуляция человеком происходит гораздо более грубая и более... ну, эффективное, как мы, собственно, по Украине видим, там что-то происходит. Конечно. Чудовищное преображение русского человека, вообще православного человека, что-то противоположное ему. Культ ненависти просто сейчас.
Да,
там.
Антихрист зашел совсем с другой стороны, оказывается,
не вот, через да, вот, и вот все тут сидят и трепещут этого ИНН, этих шестерок, а здесь же по Крещатику идет тебе гей-парад.
Совершенно верно. Совершенно верно. Как бы хотелось, чтобы православные люди были глубокими людьми, читали Священное Писание глубоко, читали его с толкованием святых отцов, разбирались бы. Очень трагично, когда православный человек, вот он примитивен, он плоский, он где-то что-то ролик посмотрел какой-то и везде постит его, считает, что это истина в последней инстанции. Надо разбираться в таких вопросах. Даже открыть тот же сайт Bible, Optina Bible.ru, да, там выкладка святых отцов, ну хотя бы это почитать.
Я сегодня, кстати, читал святителя Игнатия Брянчанинова о молитве. Ну, в частности, вот его аскетический опыт, любимейшая мною книга, где он в главе о молитве пишет, что прежде чем начинать даже священное читание писать, читать, обратитесь ко святым отцам. И когда вы настроите свой ум соответствующим образом, тогда вы можете приступать и безболезненно, безопасно читать Священное Писание. Но у нас есть еще звонок. Мы вас слушаем. Откуда вы? Назовитесь. Мы слушаем вас.
Добрый вечер, Евгений Константинович.
Добрый.
Евгений Николаевич, Александр из Москвы вас беспокоит.
Здравствуйте, Александр.
Евгений Константинович, если позволите, я Сергею Николаевичу вопрос задам.
С удовольствием.
Вот, Сергей Николаевич, вот по вашему разумению, так сказать, вот по вашей теме, что происходит с народом сейчас? Вот такая вещь. Осталось буквально 4 дня до страшной годовщины. Ну, вы знаете, понимаете, о чем я говорю? Вот,
царские дни, да.
Царской семьи, страшнейшее убийство, которое висит на стране на это уже, я не знаю, столетие уже. Вот. Как-то люди к этому относятся, я не знаю, прохладно. Ну, такие разговоры есть какие-то, все. И вот сравните, вот этот чемпионат мира по футболу. Ведь столько разговоров, столько криков, столько там кому-то, какой-то ноге там памятник ставить, еще что-то. Неужели это так важно? Вот что происходит с народом? Народ какой-то стал, знаете, вот именно потребитель всего, даже потребитель церкви. Вот они приходят, им главное грехи отмолить. Вышел из церкви, он все забыл. Грешит дальше. Ну ладно, я в следующий раз схожу, там погрешу, все. Но у него в уме, в разуме даже не остается того, что вот он должен что-то делать для церкви-то. Спасибо, Сергей Николаевич.
Да, спасибо. Я целиком согласен с вами. Действительно, сегодня необходимо, как воздух, необходима катехизаторская работа с теми, кто уже пришел в церковь. Об этом много раз Святейший Патриарх говорил, и Алексей Ильич Осипов, тот же отец Андрей Ткачев. Понимаете, хотя бы те, которые пришли в церковь, это малое стадо. Оно, кстати, никогда и не было большим. хотя бы эти люди должны быть теми, кем они должны быть, знающими свою веру, любящими свою веру. Ведь, понимаете, незнание священного писания, учение писания по некоторым вопросам нашей жизни очень чревато. Например, если человек не знает 13 главы послания апостола Павла к римлянам, он не знает библейского учения об отношении к власти. Вот, и может действительно там кидать какой-то коктейль молотова в милиционера и думать, что он делает что-то хорошее, борется за справедливость, и у него вот нательный крестик, он христианин. Я же это все видел своими глазами.
Или на Майдане, да?
И так далее, да. Или если человек не знаком с учением Библии о семье, там вот первое послание к Коринфянам и так далее, да, тут тоже будут какие-то пробелы. Учение Священного Писания о любви, о дружбе, о проповеди. Вот, да, да, я совершенно согласен вот с человеком, который, так сказать, говорил.
Да, действительно, и тоже про тот же футбол я, правда, не стал высказываться, и мы не стали высказываться во время вот самого чемпионата. Сейчас он как бы уже, наша команда уже свое получила, уже отпраздновали, фейерверки были, праздник был, карнавал, развлечения получили полностью все. Но, как один сказал человек, боже, как бы хорошо, чтобы мы также праздновали Пасху, да? А тут мне напомнилась одна песенка какая-то наша группа уже сколько-то лет тому назад так шутливо пела, какая боль, Аргентина, Ямайка, 5-0. Что там Аргентина, Ямайка, какая боль от этого? То есть вот эти внешние вещи, они же очень эмоциональны, это же действительно спектакль высочайшего класса, он эмоционально захватывает. И что ж, я тоже, знаете, когда наш там проиграл, вместе с ними поплакал и повеселился, тут ничего не сделаешь.
Конечно, кстати, я сам когда-то чуть спортом занимался и знаю, что такое этот спортивный азарт, все такое, это не обязательно плохо, то есть православный человек, он может все использовать для спасения. То есть даже, например, этот чемпионат мира, ведь его можно было обернуть как огромную миссионерскую акцию. И, кстати, некоторая работа была в этом отношении. Что-то там раздавали, листовки какие-то на английском языке о православии. Вот. Я вообще вот сейчас езжу по разным святыням. Сегодня был в монастыре Иосифа Волоцкого, был в Новом Иерусалиме, но кругом же китайцы. Их больше, чем русских. Вот, и мне кажется, что там отдача какая-то есть. Если бы вот статистику какую-то даже найти, если бы кто-то такое исследование сделал, кто-то там вообще уверовал из них, кто-то обратился, кто-то заинтересовался, мне кажется, какая-то отдача должна быть. Вот, если они увидят красоту православия не только в святынях, но и на наших лицах, да, в нашей жизни, в отношении к ним, вот, это может быть большой миссионерской победой. Не зря Господь попускает, чтобы миллионы этих людей ехали именно сюда. Вот именно сюда их тянет. Поразительно.
Да, они любят Россию, действительно. Да. Как-то это все заквашено даже вот этой советской общей судьбой. Угу. Мы связаны. И как-то это все удивительно казалось в другом совершенно измерении сейчас, вот, некая общность все же судьбы духовной, этих лишений, этих страданий, которые оба народа пережили. У нас же есть приходы там, в Китае, поэтому очень важно было бы, чтобы вот всем китайцам выдавали адрес, хотя бы интернет-адрес этого прихода, чтобы они дальше могли удовлетворить свое любопытство.
А хотите маленькую историю? Вот у меня друг в Китае живет. Для того, чтобы отпраздновать Пасху, он летел несколько часов на самолете из того города, в котором он работает, в русское консульство, в столицу. Вот. И там его приняли по украинскому паспорту. Вот китайцев туда не пускают, например. А его приняли. И вот он отстоял пасхальную службу и улетел обратно. Так вот, что интересно. Когда он обратился с вопросом, не хочет ли кто-то поехать на пасхальное богослужение к своим коллегам по работе, а это оркестр, он вообще музыкант, там 120 человек, по-моему, оркестр, в основном наши, то есть белорусы, русские, украинцы. Никто не захотел с ним ехать. Хотя большая часть крещенные, православные. А в том городе, в котором он живет, есть маленькая община православных китайцев, 8 китайцев. Храма нет. Раз в 4 месяца прилетает из Москвы священник, я так понимаю, это ведомство отца Георгия Максимова, и служит там литургии. Вот опять же он предлагал этим коллегам, идемте на литургию. 120 человек. Никто не захотел. Вот стоит он и 8 китайцев. Поразительно.
Такое грубение сердца, я не понимаю, да, с чем это связано. Просто лень, такая духовная лень, что это? Все-таки это музыканты, люди, которые приучены, тонко чувствуют все, душевные порывы какие-то, и извивы страсти, в конечном счете, которые они в музыке доносят до публики. И вдруг такая грубость сердечная к духовному вопросу.
Да, я тоже был поражен.
Это удивительно. К вам, кстати, много вопросов, именно к вам, как личности. Скажем, так... Вот здесь вот у меня они все записаны, сейчас мне передал Таисия Владимировна. Что дало лично вам изучение православия? Ну, в принципе, тут раб Божий Олег, Анна и Нина, они близкие задали вопросы. Что дало лично вам изучение православия? Читая лекции, лично вам что это дало? Вот именно так, лично. Или это простое желание поделиться знаниями с другими? Что лично вас зацепило в период ознакомления с христианством и что повлияло на воцерковление и дальнейшему интересу к богословию? Личные такие вопросы.
Для меня открыл православие совершенно с новой стороны мой любимый духовник, друг, учитель, протоиерей Андрей Ткачев. Вот. Что касается лекций, вы знаете, мне кажется, ну, во-первых, изучая, мы учимся сами, да, и уча других, мы учимся сами. Я бы никогда не поднял такую достаточно большую работу по изучению Священного Писания, если бы я не читал разные лекции, не встречался с людьми. Вот, это дисциплинирует. А потом, мне кажется, главное, что получает катехизатор, миссионер от того, чем он занимается, это самопознание. Он узнает, кто он. Он понимает настолько, насколько он далек от того, что он проповедует. Он сам себе ставит некоторые планки. Вот, я помню еще в начале своего катехизаторского служения я спросил у отца Андрея Ткачева, а как быть с тем, что я постоянно как бы не доплываю до того, что сам говорю людям. Он сказал, это и должно быть, и ты всю жизнь будешь плыть, и всю жизнь будешь не доплывать, но ты должен плыть. Поэтому катехизация, миссия – это не самолюбование, это не всегда труд в радость. Вот, это иногда уже не хочется проповедовать, а проповедовать надо. Вот, это самопознание. Если человек об этом не думает, наверное, он как-то неправильно все делает.
Вот эта проповедь, ну, как я это понимаю, потому что для меня это тоже крайне важно, я просто очень люблю. Для меня очень важно, когда я, честно говоря, не могу не проповедовать. Мне срывается с колес, я еду там, ну, не в метро, конечно, еду в поезде или там попадаю в какую-то компанию, у бассейна на каком-то курорте, меня просто... Я говорю, остань, слушай, отдохни, расслабься здесь в бассейне. Нет, я начинаю там что-то такое. Мне потому что, знаете как, не столько интересно вот просто проповедовать, чтобы меня слушали. Да? Мне очень интересно узнать людей. И через них я очень хочу, что их-то на самом деле, вот зацепиться. Почему с ними такое происходит, что они вот этого не знают, что они этого не хотят узнать в себе опять-таки.
Прекрасно.
Это же, мне очень нравится, важнейшая вещь.
Да, мне очень нравится то, что вы говорите. Ведь в отношении ко Христу и ко христианству раскрывается человек. Когда он говорит на эти темы, он меняется. Вот, собственно, сущность, его нутро проявляется. И человек мне очень интересен. Мне очень интересен вообще любой человек. Вообще, просто поговорить с человеком о вере, о Боге. К сожалению, иногда бывает не о чем говорить. Иногда встречаются совершенно неожиданные такие варианты. Какой-нибудь водитель такси, он тебе такое что-то скажет о Боге. Ты потом об этом долго думаешь. Да, поэтому беседовать о Христе... Обязательно надо, это и самопознание, и это процесс узнавания людей, других людей,
но
это общение душ.
Те курсы, которые вы читаете, это все-таки для тех людей, которые хотят уже, то есть они поставили какую-то цель, узнали о том, что такое возможно, и идут к вам. Но мне кажется, что крайне важно начинать с людьми через то, что их задевает. Даже вот эти нестроения церковные, которые, ну, крайне несправедливы, раздуты, преувеличены, извращены, все надуманное, вот это греховное человеческое сознание через вот этот замутненный свой хрусталик, они такое видят, что думаешь, боже, ну, вы же посмотрите, снимите очки ваши, посмотрите, постарайтесь разобраться, вы же взрослые люди с высшим образованием, у вас же есть критическое мышление, давайте вот пройдем вот эту цепочку этих всех... странных ваших мнений. И через это постепенно, мне кажется, можно приходить и к пониманию, и к рассказу, в общем-то, о сути церкви, о ее служении, о том, что нельзя так вот, Бог, вот это самое, Бог у меня в душе. Я и так без вас обойдусь, в душе. Без этой бездушной церкви, которой одни бабки, чем Господи. Я говорю, а ты вообще заходил давно в церковь? Вот нет, я и не пойду.
Например, в храм Сретенского монастыря пусть зайдет. Тысячи людей стоят, золотая молодежь. Я был поражен. Мужики, ладно, они где, мужики. Вот. Да, важен, опять же, каков поп, такой приход.
Кто? И там как хор семинарский грянет настоящими молодыми, чистыми, такими настоящими мужскими голосами. Это впечатление большое. Вот у нас здесь на Новокузнецкой, где наше радио располагается, как раз Свято-Тихоновский институт Николы в Кузнецах. И вот напротив буквально этого института, это к тому, о чем вы говорили сейчас, магазинчик, который называется «Путь к себе». Вот мне хочется просто встать у ворот магазина с тем, кто хочет. А там вот все это, знаете, всякие продают благовония, типа вот путь к себе они там найдут, через что-нибудь курительницы какие-то уставлять. Ам-ам. Вот здесь вот путь к себе. Вот сейчас я нащупаю. Ам. Ну, какой-то только детский лепет. Вот же тебе. Вот тебе открытые врата к себе. Вот храм здесь же, Николы в Кузнецах. Иди туда. Нет, они вот идут.
А знаете, в Киеве потрясающее...
В это убогое заведение. Путь к себе называется.
Потрясающая история была. Есть у нас такой очень хороший батюшка, такой светлый батюшка, миссионер, отец Игорь Шумак. Он в 90-е годы напряженно искал истину. Ну, где же истину искать? Ну, не в дремучем же православии. Конечно же, на Востоке. Вот. Он учился хорошо, закончил университет Шевченко, как, по-моему, как журналист, и взял какой-то грант на поездку в Китай. Нет, в Японию. В Японию. Вот. Из Японии он вернулся православным человеком. То есть он там попал в общину Николая Японского, вот, и потом был рукоположен. Вот так, нашел православие в Японии. Насколько неисповедимы пути Божьи.
Ну, вы же сами знаете, что многие, например, я откровенно это говорю, тот же путь. Из полного безбожия душа-то искала Бога как? Ну, там церковь. Пахнет непонятно, как туда войти, мрачно что-то, какой-то гроб стоит, почему сказать там, зачем-то, зачем мне там, где эти гробы, вот, ну, поют тоже, песни-то не особенно понятные, со шлягерами даже советской эпохи это несравнимо, так что такое достаточно заунывное. То есть это закрытый путь был. Это, ну, я чувствую, что не мое совершенно. Ну, постепенно, через вот эти вот, слава богу, это не затащило меня вглубь каких-то оккультных и восточных уж... таких станинских культов. Но вместе с тем через это пришлось тоже пройти. И я считаю, что там тоже какие-то есть жемчужинки, драгоценные камушки, мудрость. Все-таки люди же пытались к мудрости идти.
Слава Богу, что православие сохранило некоторую архаичность в своих обрядах. Для чего? Для того, чтобы человек до этого дозрел. Чтобы человек приходил уже после некоторого пути и входил в православный храм уже уверенно, не возвращаясь назад. Конечно, не всегда так бывает, но
вот бывает часто. Вот раб Божий Юрий пишет. «Наша жизнь избыточствует негативом и грустным настроением. Что вдохновляет вас на поиск и личное открытие в писательской и преподавательской деятельности?»
Ну, конечно, Христос, Его бесконечность, Церковь и Ее бесконечность. Вот, духовная жизнь, интереснее которой не может быть ничего в мире. Православная культура, православное искусство, православная литература, православные люди. Это же бесконечный мир, бесконечная красота. Я не знаю, что может быть красивее. Я тоже долго шел в церковь. Долго. Вот я лет 10 отдал искусству. Я по образованию музыкант. Вот, и долгое время думал, что в искусстве можно найти смысл жизни. Занимался на инструменте с утра до ночи, с утра до ночи.
А вот. Какой у вас инструмент?
Гитара. Да, в прошлом, так сказать, гитарист. Вот, и был уже немножко известен в каких-то там узких кругах, записывал компакт-диски. А потом я понял, что сердце пусто, оно не находит того, чего искало. И что все это красиво, это хорошо, но это некоторый суррогат духовности. Вот. И смысла жизни в этом нет. И потом был период, когда я пытался эту пустоту заполнить чем-то уже таким даже там нехорошим. Потом мне попались слова Августина Блаженного, которые знаменитые слова. Он, обращаясь к Богу, он говорил: «Ты создал нас для себя, и не успокоится сердце наше, пока не найдет тебя».
Да, красивые слова.
Да, да. И вот когда я вошел в храм, впервые так осознанно вошел, я понял, вот оно здесь, то, что я так долго искал.
Наш телефон 959-59-39. Сергей Николаевич Комаров из Киева отвечает на ваши вопросы, так что звоните, задавайте свои вопросы. Кроме того, вы можете присылать нам свои вопросы на СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения пишите слово «Вера» и через пробел ваш собственный вопрос. Кроме того, я прошу не забывать и как можно пожертвование осуществить через вот этот СМС-сервис. Нужно отправить на короткий номер 34-34, ну, проще нет запомнить, да, 34-34, такое послание: платеж Радонеж сплошным и цифрами сумма пожертвования. Ну, например, платеж Радонеж, там, скажем, 500. И 500 рублей мы сразу получим вот на терминале, здесь мы сразу увидим, прямо с вашего телефона. Ну, а также вы можете нас поддержать в эти жаркие дни и через терминалы Киви, и через терминал Сбербанка, хотя там небольшой сбой произошел, нам звонили наши слушатели, говорят, вот не можем найти. Если забить в строке поиска в этих терминалах «Радонеж», сразу же мы выскакиваем, все-таки это возможно. Но вот сейчас мы усовершенствуем этот платеж, и он будет проще гораздо, чем был в последнее время, когда были эти сбои. Но у нас очень интересные есть вопросы. Ну, вот, например, такой. Даже не знаю, тут их много очень передали мне в записках. Заглядывая в будущее, это раб Божий Николай. Несмотря на весь консерватизм церковного устройства, что вы видите возможным или необычным в церковном сообществе? Так, сообществе, да. Не понял дальше. Так, изменит ли цифровой мир и технологии образ мышления православных? Если да, то в какую сторону? Как на этом фоне будет смотреться главная книга человечества — Библия? Угу. Вот такой, кстати, да, глубочайший вопрос.
Да. Спасибо. Вы знаете, мне кажется, поприкушки все это, ерунда это все. То есть есть бездонные глубины человеческого сердца, которые вот так вложил Господь в нашу душу. И все эти айфоны, смартфоны и так далее. Понимаете, когда заболит душа, тоскуя о Боге, тогда как бы смартфон, айфон, интернет, не интернет, все станет ерундой или, наоборот, средством для того, чтобы найти Бога.
Вот, слушайте, Сергей, вот простите, я вас немножечко перебью, да, потому что я болею. Мне говорят, вы увлекаетесь слишком техническими средствами. А мы хотим через технические вот средства, о которых говорит Николай, как раз и достучаться, сделать доступным вот нашу беседу с, конечно, вами, да, вот эти знания духовные. Например, можно тем же, на том же смартфоне закачать приложение «Радонеж», да? И все, бесплатно оно.
Да что, вот целую библиотеку сегодня можно носить в кармане.
И библиотеку можно с собой носить. Кроме того, у нас стрим-ТВ, да, идет в группах, они называются «Прямые эфиры Радонежа», по-моему, так, да? Сейчас посмотрю, где записано это. Да, вот эти группы так и называются. ВКонтакте, в Одноклассниках и на Ютьюбе. «Прямые эфиры Радио Радонеж». Все, пожалуйста. Вот сейчас просто актуально, вы можете зайти вот в эти группы и не только нас слушать, но и смотреть, и задавать вопросы. Правда, там, по-моему, интерактивности нет, но неважно, можете вот так опять-таки нам звонить по телефону прямого эфира 959-59-39, задавать свои вопросы. Есть такой еще, вот, раба Божия Валентина: какой должна быть православная вера сегодня? Ну, это перекликается все. Вот, где там Библия в цифровом мире и православная вера сегодня?
Ну, некий богослов начала 20 века говорил, что либо православные будущего будут очень грамотными, либо их не будет вообще. Мне кажется, сегодня на повестке дня знание своей веры, хотя бы теоретически, хотя бы рационально понять основы духовной жизни, понять основы вероучения, катехизиса, догматики, быть в свою меру образованными людьми. Вот какой-то батюшка говорил, не помню, что и чем ближе к Москве подъезжаю, тем мне светлее становится, потому что там больше образованных священников, понимаете? Вот. Есть вообще две Москвы, как бы Москва, там, Москва-Вавилон, скажем, там, какая-то такая финансовая там Москва, Москва шоу-бизнеса, там, какого-то криминалитета.
Не пересекающиеся миры.
Да, а есть вторая Москва, Москва святая, где это сотни храмов, это тысячи верующих людей, вот, это проповедь, это православное образование, вот, включайтесь туда, в эту вторую сторону. Вот, поэтому, как бы, вера сегодня должна быть осознанной. И вера сегодня должна быть любима. Веру надо заново открыть. Открыть новую красоту вот в этой старушке, которую мы называем Русская Православная Церковь. Это некоторая старушка. Ей уже много сотен лет. Но ее красоту...
Тысячелетия.
Да, ее красоту нужно открывать. Вот, и это все возможно. И сегодняшнее время дает нам все возможности для этого. Храмы открыты, таинства благодатные. Церковные магазины ломятся от прекрасной церковной литературы. Ведь это поразительно только зайти в магазин Сретенского монастыря, зайти в магазин на Пятницкое, в магазин
православное слово
и так далее, и так далее. Да. Прекрасно. На любой вкус, так сказать, любое направление знаний бери и читай. То ли леги, бери и читай. Вот. У нас, например, в Киеве нет этого. Ведь литературу-то везут в основном из России. В Украине православное книгоиздательство практически не существует. А сейчас провести уже не так просто. Поэтому то, что завезли раньше, его как бы раскупают постепенно. Магазины постепенно пустеют. Что будет дальше, я не знаю. Поэтому, мне кажется, вот, например, верующим Украины надо постепенно собирать библиотеку. Интернет – это тоже ведь такое дело. Нажали кнопку, его нет. Понимаете? Поотрубали какие-то там сайты, позапрещали, и ты не достучишься.
Вот. А нас вполне через какое-то время могут назвать экстремистской какой-то организацией, конечно, потому что, как сейчас уже на Западе, да, батюшка не может сказать, назвать садомита садомитом, да, даже у себя в церкви, ну, не в церкви, там, в костюле каком-нибудь.
Конечно, на я все жду, когда Радонеж запретят-то.
Ну, смотрю, думаю... да, ну, тогда это, значит, верный признак конца света. Если уж Радонеж выключит, то все, читай, все, собирайте чемоданчики и, как писал, кстати, Иоанн Богослов говорит, и все, убегайте в горы, бегите в горы, когда вот это все услышите, вот это будет все сбываться, вот это вот то самое и есть.
Да, не зря такая уже народная поговорка, молиться, поститься и слушать радио Радонеж. Да?
А что может быть слушать? Нет. Вот на самом деле оно вроде смешно, а с другой стороны, а чем еще человеку нормальным заниматься? Как не вот таким неисследованием своей души, самым интересным, самым познанием себя. Молиться, это значит говорить с Богом. Это если с тобой собеседником выступает Бог, ну что может быть слаще для сердца? Но здесь же нужно понять и как молиться, да? Это уже тоже нужно учить человека. Это же не просто читать какие-то мантры. Вычитал. Что-то. Это же на самом деле богохульство вот так относиться к молитве.
А что мантры? Вон у нас был случай, пришел священник в храм. И, прошу прощения, приходит мужчина в храм и разговаривает со священником. Он говорит, проблемы с тещей у меня. Вот. А священник говорит, вы за него молитесь? Конечно, молюсь. Он возьми и спроси, а как вы молитесь? Он говорит, ставлю самую толстую свечку и говорю, Господи, чтоб она сдохла быстрее. Вот такая православная молитва. Да? Так что, вот, очевидно, этому человеку еще предстояло узнать, что православная молитва не может быть направлена на уничтожение человека. Пусть даже это и теща. Да.
Но мало того, я думаю, что Господь-то все это видит. И вот когда такое обращение, извращенное к Господу, то я думаю, что там какие-то действия последуют.
Конечно, потому что это лучше этого не дожидаться.
Лучше не дожидаться, но это крайне интересно. Вообще вот испытывать волю Божию себе, мне кажется, это самое интересное на свете. Вот что Господь промышляет о тебе, да?
Ну, испытывать только в хорошем смысле.
Но в любом случае, мы же должны это понимать.
Да.
Вот зачем нам это дано? Почему это происходит? Ничего же случайного. Тем более в судьбе человека верующего, который живет в духовной, мистической среде, вот это, в этом пространстве, наполненного благодатными и безблагодатными сатанинскими энергиями. Как вот здесь, опять-таки, у того же святителя Игнатия, я сегодня же перечитывал просто вот эти главы, мои любимые. У него же есть глава, сети миродерца, так и называется. А, собственно, как так и думаешь, вот интернет это и есть сети. Это ж да, сеть, да? И сети миродерца, с одной стороны.
Интернет может стать такой сетью, но все зависит от человека, как он к этому будет относиться. В каком мире он живет? Там, в мире там порно, боевиков и так далее, или у него там, как бы, вот православные сайты, и он читает там, да, то, что нужно читать. Опять же, вопрос к использованию, да.
И какие он вопросы себе задает?
Да.
Опять-таки, можно по поиску быстренько найти то, сё, пятое, десятое. На каждый вопрос более точную информацию.
Вот это вы хорошо заметили. Современный человек, его знания находятся в интернете, а не в голове. Вот это да, это то, на что можно обратить внимание. То есть я знаю то, что мне скажет Google, или я знаю то, что я ношу в себе. Вот на это, наверное, стоит обратить внимание.
Вот здесь, кстати, просто по нашей теме вопросы. Вот раб Божий Борис пишет, что мне делать, чтобы спастись? Вы можете просто сказать двумя словами, сказать, что делать, чтобы спастись? Борис, ну, естественно, как мы же вас не знаем, и Сергей, при том, что он замечательный проповедник и очень знающий человек, искушенный в знании Писания, ну, вряд ли он может так отвлеченно отвечать на такие вопросы. Потом все-таки это пасторский вопрос. Конечно. Вашего приходского священника, вашего духовника, вот у него, под который вас ведет, который просто вас знает, наблюдает, и может, как более мудрый человек, как более знающий духовную жизнь, вам дать на этот вопрос.
А также это вопрос ко Христу, конечно же. Ему ведь напрямую можно задавать эти вопросы. И священнику, и ему тоже. И так, и так. Вот. Это очень, потому что Христос может сказать что-то такое человеку через обстоятельства, через голос совести,
вот
через какую-то мысль, да. То, что даже, может быть, не уловит где-то и приходской священник. Вот.
Этот же голос нужно разглядеть, расслышать в этом шуме мира.
Конечно, да.
А это нужна молитва. Навык такой, чтобы услышать среди этого шума. Да, что, где, какие слова-то говорится.
Конечно. Вот, но все возможно, то есть все от любви зависит. Если человек любит Бога, он найдет минуту для уединения, он найдет время для молитвы, время для чтения Священного Писания и так далее, и так далее. Нигде в Писании не говорится, что невозможно спастись в миру. Вот все зависит от любви к Богу и желания спастись.
Раб Божий Алексей, о глубинах промысла Божьего можете ли пояснить хоть чуть-чуть?
О глубинах промысла Божьего, или как сказать?
Ну вот, да, ну, такой вопрос так задан. О глубинах промысла Божьего можете ли пояснить хоть чуть-чуть? Ну, вообще, о промысле Божьем.
Да, ну, насколько я понимаю эту тему, это теснейшее взаимодействие воли Божьей с волей человека. То, что мы называем в православном богословии синергией. Вот эта сама синергия, это некоторая тайна. Здесь все у всех разное. Вот почитайте жития святых, но все ведь разное. Да, там есть такая-то средневековая обработка, да, но по сути каждый святой это же индивидуальность неповторимая, а вот личность неповторимая.
Ну, издавали же жития и вот без этой обработки,
да,
оригинальные жития.
Да-да, прекрасное издание жития святых, составленное на Святой горе Афон в монастыре Симона Петра. Сейчас это издание Сретенский монастырь перевел с французского языка на русский. Это замечательный вариант житий, да. Так что вот, если посмотреть, святые у них все неповторимо, все уникально. Надо понимать, что история церкви продолжается, да, в книге Деяний в конце нет слова «аминь», и мы включены в эту историю. Поэтому глубины промысла Божьего, они вот постигаются самой жизнью, обращением к Богу, вот тем, что православное богословие называет синергией. Иногда ведь просто поразительно, человек говорит Богу: «Господи, вообще, что ты со мной делаешь? Я вообще не понимаю, что ты сейчас со мной творишь. Куда мне идти?» Вот. Он ведет куда-то, куда мне тяжело идти. Знаете, здесь все настолько неповторимо и интересно. И именно в этом процессе мы осознаем, что имеем дело с живым личностным Богом.
Вот Евгений спрашивает попросту. Вот вопрос, так, понимаете, на засыпку вам сегодня какие-то такие фундаментальные. Что Бог ждет от нас?
Верности. Верности. Веры и верности. Верность – это все. Это стремление в мельчайших деталях моего бытия служить Богу, а не своим страстям. Это выбор специальности, если хотите. Это выбор супруги или... Все с этим связано, вся жизнь. Поэтому, мне кажется, вера в Бога и верность Ему – это прежде всего, чего ждет Господь. С этого все начинается – быть верным до конца. Да, вот такое слово просится – верность, верность.
И вот здесь вот Олег, кстати, задает почти что риторический вопрос. Как получилось, что протестанты тратят каждую свободную минуту на изучение Библии, нашей книги, потому что Библия есть книга церкви, написанная для церкви, а мы, церковные люди, в большинстве своем считаем это ненужным?
Да, ну это такой вопрос больной уже давно. Да, совершенно верно. Ведь только церковь имеет, так сказать, ключ к познанию Священного Писания. И кому открывать этим ключом тайны Писания, как не православным христианам? К сожалению, мы этот ключ вот как бы не хотим брать в руки. Вот. Но, с другой стороны, знаете, что я вам скажу? Ведь протестантам ничего больше не остается, как изучать Писание. Проповедь и Писание. Писание и проповедь. У них нет предания, нет вот этого жизни Духа Святого в той общине, в которой они находятся. Извините, уж так резко скажу, может быть, для кого-то. Но что остается? Проповедовать, славить Господа, как бы, да, изучать Писание. А это некоторый предел, за который они дальше не идут. У меня много знакомых и протестантов, и бывших протестантов. Это предел. Писание и проповедь. Вот. Так что им больше ничего, может, и не остается делать. Но, опять же, это не избавляет нас от вины в преступном пренебрежении изучения Священного Писания. Да, это вина. Это вина, как бы, вина поколения, может, я не знаю. Но, в общем, это то, что нужно решать всем нам. Ежедневно читать Писание, полюбить Писание. Можно его читать, но не любить. А его надо полюбить. А полюбить человек Писание может только через труд. Это любовь, которая дается дорогой ценой. Ежедневное изучение. Берешь себя за шкирку и заставляешь себя понять хоть на каком-то уровне, да что же здесь написано-то. Это ведь для меня написано. Так что вот, да.
Я думаю, что вот многие, которые приступают к изучению, вот думают, вот сейчас все, я возьму и буду по-настоящему читать Библию. И начинает, она же устроена так, идет сначала Ветхий Завет,
да-да,
а потом только Новый Завет. Угу. А вот Алексей Ильич Осипов говорит, да ни в коем случае, я просто, не благословляю, потому что он не священник, говорит, я не рекомендую ни в коем случае вообще читать Ветхий Завет. Не надо вам это.
Сначала.
Это уже потом, когда вы до какой-то полной учености хотите дойти, пожалуйста, это можно потом. Сейчас вам нужен просто Новый Завет, Евангелие. А я думаю, что и в Евангелии, там же, как у нас, само Евангелие, а потом... апостольские послания. Так вот, я считаю, что надо начинать даже с апостольских посланий в первую очередь, а потом уже к самой книге.
Да. Мне кажется, ну, мы можем об этом, конечно, говорить. Мне кажется, все-таки надо начинать с Евангелия. А вот интересный взгляд у митрополита Илариона Алфеева. Он дает схему изучения книг Священного Писания, какую книгу за какой читать. Вот наши слушатели могут найти, наверное, в интернете просто набрать Иларион Алфеев о порядке чтения Священного Писания. Вот. И, кстати, владыка советует все-таки с Евангелия начинать. Но у него там интереснейшая схема.
Мы с отцом Георгием Климом занимаемся толкованием
апостольских
посланий. Поэтому, да? Слушайте, я так влюбился в апостолов. Я ощущаю их своими, родными, чудесными, любимейшими. Поэтому для меня это большое наслаждение читать их послания. Ну, вот первое послание, например, апостола Иоанна, да? Ну, это же, слушайте, какие слова, давайте, я просто сейчас же вот нашел. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам всю вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна.
Да, прекрасно. А? Владыка Кассиан Безобразов говорил, что первое послание Иоанна Богослова невозможно пересказать, его возможно только выучить наизусть.
Вот, кстати, владыка Иларион, он очень интересно поступает. Вот многие говорят, что... там проповедь не всегда бывает удачна священников, у всех свои дары. Кто-то молитвой, кто-то там духовничеством, а кто-то проповедником является великим. Не часто удачно это бывает. Потом Евангелие читается на все-таки церковно-славянском языке. Но ничего порой не понимаешь. Даже я, который все знаю, казалось бы, и филологическое образование, и уже прислушиваешься, с трудом воспринимаешь. И апостолы читают то же самое на церковно-славянском. А что он предлагает? Даже не предлагает, а себя благословляет в храме здесь у нас на Ордынке. Читает за богослужением по-церковно-славянски. А вместо проповеди выходит батюшка и читает это же место по-русски. Слушайте, совершенно по-другому. Все звучит. Это же действительно слово жизни, с силой, с властью написанное и переданное. Вот это, мне кажется, крайне важно, чтобы в церкви нашей читали, и Евангелие читали, и по-русски читали. Ну, если кого-то смущает вот чтение по-русски во время богослужения, но хотя бы за пределами богослужения, чтобы хоть что-то, хоть небольшая часть из этих слов, а если нет, то дома хотя бы почитать это.
Да, а вообще в идеале, конечно, за богослужением должна звучать проповедь на Евангелие и на апостола, потому что все, что читается в церкви, должно объясняться. Это такая сверхзадача некоторая для всех.
Ну, это, знаете, сверхученость. Не все же обладают знаниями такими, как, знаете, в Москве или в Петербурге собрались. Хотя вот у меня дача под Тверью, и я вам скажу, что наши тверские еще ха-ха-ха и дадут фору. Такие батюшки и духовные, и молитвенные, и постники, и благочестивые, и активнейшие, и приходы есть активнейшие. Как они там построили? Через музыку некоторые сделали при себе музыкальную школу. Потрясающая музыкальная школа в Карачарово. Там дети. Просто батюшка заквасил весь город этот Конаково, вот этой своей воскресной школы. То есть это поразительно, насколько на самом деле активна жизнь вот здесь вот у нас в России. То, что я наблюдаю вот своими очами. Что мы видели, осязали, слышали просто сами. И я сам это все могу передать с большой радостью. Ну что ж, дорогой Сергей, нам приходится расставаться с нашими слушателями, хотя звонков много, и мы на многие из них, конечно же, не ответили. А вопросы сегодня у нас, вот действительно, каков пуп, такой приход, какой у нас автор приходит на эфир. Такие вопросы, на самом деле, настолько содержательные. Поэтому сегодня были очень содержательные вопросы, за которые я всех благодарю, и надеюсь, вам тоже они были очень интересны.
Да, все взаимно. Благодарю радио «Радонеж» и всех наших слушателей.
А мы будем вам признательны, когда вы приедете из своей паломнической поездки. Вы направляетесь куда?
Завтра в Бутово еду, да, потом еще некоторые встречи и в Киев.
Вот хорошо бы узнать вот эти ваши впечатления. Собственно, вы писатель церковный, так что мы получим от вас и впечатления и на письме, и, надеюсь, и ваша радиоколонка, которая постоянно звучит на радио «Радонеж», тоже будет связана с этими реальными впечатлениями. Все-таки это важно, взгляд из Киева на ту жизнь, как она совершается здесь, в Москве. Что ж, помоги вам Бог, потому что вам очень тяжело, всем нашим братьям и сестрам, которые несут очень тяжелое послушание и стоят просто в правде там в Киеве, а таких много. Мы об этом говорить будем у вас с вами на следующей неделе. А сегодня мы со всеми вами прощаемся. Не забывайте, дорогие друзья, что наши встречи могут состояться только благодаря вашей помощи. Как это? Вы можете прочесть в газете «Радонеж», на сайте «Радонеж». Ну что ж, утешайтесь, помогайте, и мы вместе с вами будем дальше радоваться тому, что мы живем в полноценной, радостной церковной жизни.
Аминь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.